Здравствуйте. Мы продолжаем встречи с Николаем Мишустиным, руководителем Общественного комитета Государственной Думы по защите детей и семей от ювенальных технологий. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
Николай Николаевич, вот, ну, как бы немножко уже поутихло, но тем не менее в памяти до сих пор вот этот шок, который вызвало, значит, так называемое Евровидение с победой так называемых победителей, вот как там Кончита, это он, она, оно, что-то с бородой, вот, но как бы вот как мы увидели впоследствии, это имело некие продолжения, то есть во всяком случае это можно совершенно воспринимать не просто как какой-то артефакт очередной, так сказать, вот почудили в Европе, да, а это, в общем-то, как мы видим, часть совершенно целенаправленной политики, причем во многом заточенной именно против России, поскольку, так сказать, ну, как мы видели все вот эти последующие события, как вы вообще оцениваете вот это все?
Вы настолько затронули вот эту вот глубинную тему и вот это вот позорище европейское, чисто политизированное, оно высветило целый клубок технологий, которыми будут уничтожаться семья. И началось это раньше. Одни там в ангаре в каком-то выступили в этих блестящих, ярких обертках, а другие перед этим пытались танцевать у нас на солье.
Да, да,
феминистки, да, такого же разлива и поддерживающие такие же ориентации. То есть это показывает о том, что это целенаправленная стратегия, наверное, по уничтожению основ в какой-то степени и цивилизации, и мировоззрения целых народов. Потому что если мы это стерпим, это будет восприниматься как норма. И, кстати, вот когда мы проводили последний круглый стол, родительская общественность еще с зимы стала возмущаться с тем, чтобы запретить показ Евровидения. Потому что это детская, молодежная аудитория, элементарной подкруткой, кнопкой голосов, скажем так, можно спокойно выдать любой результат. Тот, кто это коммерческий проект, тот сидит на кнопке, может электронно подыграть все, что угодно. И, к сожалению, сейчас уже эта бородатая баба австрийского, ну да, так, разлива, так турецкого происхождения, да, она уже рвется с гастролями в Европу, и уже Министерство культуры объявило о том, что не может в этом деле запретить. Вы видите, с одной стороны, принимается закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и всех вот этих извращений. А с другой стороны, перегружая чувственные каналы восприятия, особенно молодежи, они пытаются, скажем так, с другой стороны это дело преподнести и внедрить. Но вот этот прошедший конкурс Евровидения, он продемонстрировал, с одной стороны, всю глубину падения Европы, а с другой стороны, все технологиями, которыми будет уничтожаться наша семья, традиция. Первое – это вот люди с нетрадиционной ориентацией. В Европе легализованы законы о гендерном равенстве. Как правило, там сначала 7 полов, сейчас уже все эти вариации вышли за сотню, и они уже не могут остановиться. Как правило, я говорил, что они носители
38
смерти.
38 уже, по-моему, там что-то.
Да, то есть они не могут сами родить детей в результате своих сожительств. То есть фактически они являются носителями смертельной идеологии.
Вирус.
Да, вирус. Таким вот социальным вирусом. А с другой стороны, так для воспроизводства этой заразы им как бы нужны дети. Поэтому они... Им нужны ювенальные технологии, отчуждение детей из кровной семьи и передачи к ним. Им нужны, так сказать, технологии дискриминации семей. И на самом деле вот в сфере наступления всех вот этих глубоко деструктивных технологий, аморальных, мы и отсутствие эффективной защиты семьи как таковой со стороны государства, мы можем видеть, тем самым традиционная семья подвергается дискриминации с точки зрения активного продвижения и наступления мировым сообществом всех вот этих вот отклонений, чтобы, а как они говорят, обеспечить устойчивое развитие мира. А что такое устойчивое развитие? Это нулевой демографический рост. Это люди больше не должны как бы рожать. То есть золотой миллиард не хочет ни с кем делиться даже чужими ресурсами, чужой природной рентой и чужим богатством. И поэтому во всех развивающих странах или ресурсоемких они пытаются насадить вот эти вот технологии как бы самоуничтожения народа. Следующее вот там было очень интересное. Когда весь европейский депутат в голубом был руководителем группы из пяти панков, которые, так сказать, повторяли цвета вот этого вот ЛГБТ-сообщества, шестицветную, скажем так, радужную, и они пели песню о толерантности.
Это где было, в смысле?
Ну, о том же Евровидении, финалисты. Смысл подходил к тому, что сначала мы защищаем, как бы так, голубые защищают заик, детей.
Заики голубых там.
Нет. То есть вот у нас, когда внедрялись эти программы по толерантности, то есть я обратил внимание, там был заряжен такой концепт, да, сначала защита людей с некими такими органическими дефектами развития или недостатки, а потом такое же толерантное отношение к людям с дефектами
просто
воли и сознания.
Да.
Как бы вот эта вот толерантность, так сказать, подмена идет понятий, а вот это продемонстрировало, что, так сказать, в чем смысл они вводят толерантностью. То есть сначала защита людей с дефектами развития, а потом защита детей, людей, так сказать, с дефектами сознания и воли.
Ну, то есть гуманизм без края. То есть сначала безбарьерность, да, прекрасно, все за, так сказать, инвалиды, бедные.
Да.
Это потом.
Да.
Ну,
а
вот,
потом переход
ну, вот,
сразу
да,
другой.
Да.
Ну, вы знаете, занимаясь московскими проблемами, знаете, могу вопиюще наблюдать совершенно явление, когда вот сейчас специальные коррекционные образовательные учреждения, где детей в малокомплектных группах вытягивали до нормального уровня, ставили им речь, компенсировали все эти какие-то органические нарушения, делали коррекцию. Сейчас все эти детские сады коррекционные разваливают, ребенка закидывают в общую школу. Разговариваю с педагогами, они говорят, у нас получается дикая ситуация, ненависть в классе, которая эта толерантность никак не преодолевается. Либо я работаю на этого ребенка, пытаюсь вытянуть его любой ценой, хотя я сам не дефектолог, у меня нет соответствующего образования, чтобы в общем классе этого ребенка вытаскивать.
Сократили этих специалистов.
Да. Либо весь остальной класс начинает надо мной и над ним смеяться, ему неинтересно. Либо я работаю со всем классом, со средним уровнем, тогда ему не уделяю внимания, и он начинает неизбежно отставать. Вот эта инклювизация, скажем так, которую нам внедрили, все наши традиционные нормы социализации этих детей упразднились, и отработанную десятилетиями очень эффективную систему их ресоциализации, вот все это в один коктейль сливая в общественную школу, с этой инклювизацией, с этой толерантностью, это на самом деле вызывает, наоборот, противоположные эффекты. Но зачем эта толерантность нужна? Вот это, так сказать, во главе с голубым депутатом европейским на этой песне продемонстрировали. Но там был еще венгр американского происхождения, который спел песню о домашнем насилии и тоже стал финалистом. Занял, если не ошибаюсь, 5-е место.
То есть идеологическая заряженность этого
идеологическая комплекса... Идеологическая заряженность тройная, да. Что вот семья... Раньше, знаете, говорили, Россия – тюрьма народов. Давайте сносить, там все это устраивать и так далее. А сейчас следующий концепт. Семья, оказывается,
тюрьма,
у нас
да.
тюрьма для всех славных. И давайте с чем еще ювенальными технологиями, вот этими законами против домашнего насилия ее уничтожать. То есть подрыв идет, хотя именно благодаря семье цивилизация выжила, сформировалась, умножилась, так сказать, и никто не страдает.
Николай Иванович, смотрите, у нас получается некий зазор, как я понимаю, в государстве. То есть, с одной стороны, последние 2 года особенно, да, и в лице, так сказать, президента нашего Путина, и в лице, там, допустим, того же Астахова, омбудсмена детского, и, так сказать, ряда, в общем, достаточно весомых государственных людей, структур, и в Госдуме в той же, высказываются концепции, принимаются законы, которые, ну, явно, так сказать, идут в защиту традиционных ценностей. Причем именно, как бы, Россия в этом смысле становится, по крайней мере, крайней мере, вот чисто внешне, да, неким центром притяжения, да, центром организации, центром сборки, как бы сказать, традиционных ценностей. Противовес, так сказать, той толерастии, которая, как бы сказать, в мире, в Европе, в Америке разлита. Это с одной стороны.
Да.
С другой стороны.
Это очень хорошо.
С другой стороны.
Россия становится ковчегом спасения.
Изнутри, то есть на другом контуре. Это вот контур, так сказать, внешний такой мега-контур, да. На контуре таком, так сказать, деловом, конкретном, да, бытовом. Идет совершенно противоположные тенденции, причем они идут от людей, исходят от людей, вот, ну, скажем, гораздо меньше чиновных, да, но тем не менее действующих очень четко, так сказать, и по какому-то, может быть, плану, да. То есть получается, что, ну, как одна рука строит, созидает, так сказать, другая рука из-под низу вот это все ломает, так сказать, мешает и так далее. Как это все объяснить?
Да вы знаете, ну как объяснить? Ну, Америка призналась, что 5 миллиардов долларов, продолжая холодную войну гражданскими средствами, они вложили в Украину. Там, кстати, приняты, ратифицированы эти законы о домашнем насилии, о биометрическом паспорте, эти ювенальные технологии, эти стерилизационные прививки Гардасил. И мы видим, к чему пришло запуск крайне деструктивных технологий по атомизации общества. Сначала они всех разделяют любыми, раздирают, даже семью раздирают, детей отделяют, все, а потом из этого разодранного, атомизированного социума, где нарушена преемственность, связь поколений, где нет соответствующего образования, где идет дебилизация детей. У нас, кстати, в системе образования те же самые технологии на 95% запущены по не образованию, а дебилизации в какой-то степени детей.
Но получается, да. у нас их им, так сказать, хоть как-то противодействовать?
Вы знаете, ну, а собственно там никак говоря, не мы начали, да, противодействовать. Нет. С чего мы начали противодействовать? Когда мы проводили круглый стол в Государственной Думе «Вставайте, люди русские» в 2011 году, это началось с того, что, вот я всем говорю, представитель Народного собора Украины, Друзь Игорь Михайлович, он приехал и рассказал о всех этих пилотных законопроектах европейских, о ювенальных, об электронном паспорте, о технологиях вот этих, о семейном насилии, которые сознательно заряжаются, активно финансируются во всех странах СНГ, чтобы разрушить их изнутри. И только после этого начали внимательно смотреть все законодательство и их находить. Вот именно только благодаря его предупреждению с Украины мы, скажем так, вот остановили этот закон о гендере. И у нас это внедрялось под всевозможными лукавыми формулировками. И, кстати, вот именно тогда общественность стала возмущаться, возникло мощное просемейное, прородительское движение по всей стране. Вот у меня уже там в Туле мы проводили, залы перегружены, в Ханты-Мансийск приглашали, до этого в Пскове, в Нижнем Новгороде. То есть везде родители начинают самоорганизовываться. То есть они понимают, к чему это все идет, я как говорю, уничтожают веру. Что такое вера? Она передается традициями, преемственность, она в поколении, то есть разрывается ювенальными технологиями. Значит, наша вера. Надежда. Это наши дети, это наше будущее. Уничтожают нашу надежду. И третий аспект. Это вот всеми этими технологиями о домашнем насилии уничтожают бескорыстную жертвенную любовь, на которой всегда стояла наша традиция. То есть эти законы уничтожения веры, надежды, любви. И внедряются именно для подрыва страны изнутри. Под этого лукавая статистика, еще масса аргументов подводится. Но, как видим, вот на этом конкурсе, эти все европейские изобретения, до чего они довели Европу, уже всем очевидно. И мы должны сейчас, особенно многие родители, патриоты и традиционно настроенные граждане, понять, что если мы сейчас на эту тему не начнем задумываться, то это все будет очень скоро и у нас. И больше всего меня поражает, когда стали обращаться православные матери с Украины, которым вернулись, они дети послали на этот Майдан заработать, так сказать, кусок,
да,
православной матери на поддержку, на марку. Они вернулись туда обратно в состоянии дикой ломки, ну, потому конечно, что их там накачивали наркотиками.
Там наркотиками,
да, то есть это вот пораж, вот скажем так, с другой стороны, нам демонстрирует эту глубину духа потребительства. Но тут еще другая выползает из этого проблема. Ведь, с одной стороны, вот вернемся к этим законам о домашнем семейно-бытовом насилии, которые как бы уравнивают, главенством уничтожают мужчины в семье, всех
уравнивают. Это то, о чем мы говорили, да, в прошлой передаче
вот,
с вами.
Да, да, да. Вот представьте, летит самолет, да? И во время полета выходит из самолета пилот, садится со всеми и говорит: я такой же, как вы, там любой садись за штурвал и лети. Чем это закончится?
Ну, да, да.
А ведь посмотрите, у нас затонула Болгария, капитан спасался первым, ничего не делал. Затонула Конкордия,
ну, да, да.
Капитан вышел, спасался первым, такой же, как и все, мне своя шкура дорога. В Северной Корее что сделал капитан? Понимаете? И вот когда Болгария тонула, там два корабля проходило мимо, зарабатывали деньги, никто не остановился, чтобы спасти пассажиров. Это вот как раз показывает, к чему может привести это уничтожение ответственного глава семьи, защитника слабых, защитника детей, что в погоне скорее, за куском, за прибылью.
Это скорее все-таки не семья, это размытие вообще моральных как бы основ.
Да, да, это вот нам демонстрирует, насколько это размывание приводит вот, и вот таких в экстремальных ситуациях ни женщину, ни слабых детей никакая юридическая фикция не спасет. И вот приведем пример Украины. Мы видели, как там девушки заряжали коктейли Молотова и, так сказать, помогали сжигать этот дом.
Ну, в Одессе,
до какой степени
в Одессе, в смысле,
уже должна ситуация, да, что да. Переформатированное мышление, даже нет никакого инстинкта будущего материнства, что они готовы на это. А с другой стороны, мы видим другой резкий всплеск пассионарности русского самосознания, да. Когда отцы, ну извините меня, вот у нас общий концепт, а патриотизма. Вот в Ханты-Мансийске меня студенты спросили, а в чем основа русского патриотизма? Вы знаете, и вот сейчас им отвечаю. Вся Россия, это была многодетная. Когда тот, который шел в армию служить даже на 25 лет, он защищал свое отечество, своего брата, свою семью, всех, которым отец дал его отчество, еще на дальних подступах. То есть почему, вот, так сказать, как бы Россию спасет и русский народ, семья, армия и флот. Мы должны к этому возвращаться. И вот как раз смысл мужчины, воина, защитника, да, это мужественный человек, вот как сейчас на Украине, защищают свою семью, слабых детей, слабых женщин, которые сами себя защитить не могут.
Но для этого, получается, нужно было до предела, до последнего довести людей,
ну,
чтобы они встали.
Ну вот доведут, не хотелось бы, чтобы включилось, чтобы в школах начали вводить раздельное обучение мальчиков и девочек, чтобы вслед за нормами ГТО ввели военно-патриотическое, мужественное воспитание мальчиков, потому что мы сейчас видим мир, все решается силой. Все эти демократические, точнее не демократические, а вот эти вот все, так сказать, бредни, они только для того, чтобы подорвать наше изнутри, так сказать, общество, морально разложить. Хуже того, основная цель любой войны – это деморализация народа. А у нас она как раз достигается, вот эта упредительная деморализация через средства массовой информации, вспомним. Да, вот да. Этот вот, это же элементарно, деморализация через интернет, через все каналы коммуникации. И смысл этих технологий в чем? То есть перегрузить чувств простую пятерицу, чтобы постоянно с ритмом со всех сторон шло, так сказать, вот, то есть позитивного вздоха, хладка свежего воздуха не было. Ну хорошо, что хоть церковь восстановилась, она хоть дает людям вздохнуть. А все средства массовой информации находятся в руках, ну, наверное, в каких-то наших оппонентов, которые постоянно нам вживляют то, как мы видим, от чего уже всех родителей, всех патриотов начало давно тошнить.
Ну, все не все, конечно, есть и другие средства, их мало, они не столь влиятельны, у них не столь много денег, это само собой. Вот. Ну, само собой, потому что, понятно, мы знаем, в чьих руках деньги находятся в нынешнем мире. А вот, ну, у нас все-таки идет еще и создание кадетских классов, корпусов, это худо-бедно, но все-таки как бы тенденции набирают ход, есть противодействие.
Тяжелая тенденция. Я прихожу к директору школы и говорю: создайте хотя бы кадетский класс, хотя бы сделайте раздельно. Сейчас в Москве начали разливать, слиять школы. Поражается, в православные школы, платные, там большие деньги люди платят, двойная очередь стоит.
Да.
Очень сильно востребован этот вид качественного образования. И тем не менее сливают, разливают школы. И вот сейчас уже сколько родителей обращаются. Ну хорошо, ладно, вы начали школу ликвидировать, педагогика, так сказать, будет, конечно, хромать. Но вот говорите, что вариативный концепт в интересах родителей. Ну так выделите из 10 слитых школ хотя бы одну православную. Все будем туда всем районам ходить. То есть не хотят этого слышать. И вот вопреки, так сказать, заявленному принципу, что родители в законе об образовании, как бы заказчики образования своих детей, то есть в этой части глубоко игнорируется даже это требование, несмотря на то, что готовые деньги платить и в очередь стоят. Вот двойную, я вот сколько разговаривал с руководителем православной гимназии школ, говорит, всех взять не можем, вот двойной, так сказать, поток уже за дверями, когда в обыкновенной государственной школе недобор. И директора, хотя бы введите православный класс, хотя бы введите кадетский класс, хотя бы уж какой-нибудь МЧС и так далее. Потому что
это
сейчас
не так просто, просто взять и
это очень просто. Да, это нет, на самом деле, это очень просто. Организовать, дать, но не хотят, потому что женщины, у них нет никакого такого навыка, именно вот в каком-то смысле в мужественной траектории воспитывать, образовывать детей. Хотя вот я приводил Базарный Владимир Филиппович, доктор медицинских наук, благодаря ему усилиям свыше 4000 школ в стране. Ну, у него здоровье сберегающие технологии, была образована школа вот именно с таким образованием, раздельным, везде прирост у девочек и мальчиков по всем параметрам, по сравнению со средним, интеллектно на 20-30%. То есть вот эта вот древняя традиция по раздельному обучению, скажем так, она на самом деле очень эффективна. Но вот уничтожается в том числе и вынужденным феминизмом, и нежеланием современных директоров идти навстречу мнениям родительской общественности. А усугубление ситуации на международной арене, оно показывает, что все-таки надо защищать, и нельзя шутить со всеми этими технологиями, когда на вот тебе ребенку ювенальные технологии, полные права, уничтожай семью, на вот женщина, так сказать, слабая, легкого поведения, вот тебе все права, уничтожай семью, извините, а если у мужчины, у защитника Отечества нет семьи, а что ему тогда защищать? Кого защищать?
Вот смотрите, как даже после этого Евровидения какие-то наши вот там поп-артисты, они вроде бы в шутку начали себе вот этим там с бородами ходить, да, там. А я вот, то есть вроде как игра такая, но это вот этот карнавал вот этот, да, карнавализация сознания, это же тоже технология. Вот, и на молодых это смотрится, ну, как шутка, легко. Вот как только ты вводишь что-то суровое такое, там, закон, это, тебе говорят, о, ну вы какие тут жесткие, брутальные, а мы такие игривые весь.
Да, вот это внедряют 15 лет, а почему-то профессионалы, там, артисты, да, все да. Вот эти вот блогеры и так далее, никто против этого, ученые, специалисты, там, кандидаты всех доктора наук, никто об этом ничего не хотел говорить. И вот как вы сейчас у артистов упомянули, да? Да. Сейчас кинулась эта сфора, так сказать, всевозможных артистов обсуждать. Но извините, вы приняли, так сказать, Бориса Моисеева и ряд других деятелей. У вас нет никакого этического кодекса внутреннего, который бы вы могли бы разработать и принять. Хотя бы изнутри, так сказать, это все дело выталкивать. Уж можно не говорить о законе. Принять этический кодекс деятеля культуры, где прописать некие такие вот хотя бы результативные мягкие формы, или ты деятель культуры, и ты принимаешь того, чтобы ни одного зала, ни одного стадиона, ведь в Питере была ситуация, не предоставлять, ссылаясь на этический кодекс. Можно и по-другому обойтись, но что-то ничего этого мы с их стороны не видим. И поэтому только надежда на простых людей, родителей, что дальше самоорганизовывать, потому что, знаете, родив ребенка, мы начинаем смотреть на 20 лет вперед. Государство, к сожалению, у нас оно больше подвержено тактическим, скажем так, система сбор, краткосрочному планированию. Но вот тут мы подходим, когда вот я начал анализировать, могу назвать около сотни этих законопроектов, которые нацелены на разрушение вот этих вот заповедей.
Последних времен, в смысле?
Да, знаете. Ну то есть вот чти отца и мать, ювенальные технологии разрушают. Не прелюбы сотвори, да? Не сотвори действия, разрушающего любовь. От имени государства принимается закон о вот этом, о профилактике и предотвращении насилия в семейной бытовой сфере. То есть от имени государства законом гражданин имеет право сотворять действия, уничтожающие любовь. Понимаете, и так по каждой заповеди десятки законопроектов можно назвать, которые лукаво подменяют терминологию, выходя, так сказать, вот в эту в общую сферу морали. Фактически ее уничтожают через призму вот этого правового регулирования, избыточного и ненужного.
Ну что ж, самое главное здесь, ну, кроме того, что, естественно, верить для православных и молиться, потому что молитва – самое сильное оружие. Но при этом, при всем, вот вы делаете прекрасное дело, и, конечно же, нужно подключаться как можно большему количеству людей, просто просвещать, хотя бы давать людям знать, понимать, что значит этот закон, что он не значит, что значит его принятие. То есть вот это вот действие, оно, конечно, бесценно, потому что его нужно, как, нужно действовать сетевым способом, вот они действуют сетевым. Нам тоже нужно, так сказать, иметь сеть, в хорошем смысле сеть, то есть где будет людям рассказывать. Здесь так, на уровне, они действуют на уровне скрытом, как сказать, кластерном таком. Значит, нам тоже нужно создавать свои кластеры.
А согласны? Так и происходит. Вот можете зайти, там, родительский отпор ВКонтакте, оставить сообщение, найти-то меня. Вот люди собираются, приглашают, ездим, выступаем, объясняем, чем мы занимаемся, как с этого бороться, создаем на местах рабочие группы, объединяем родителей. И могу сказать одно, везде, где сформировались родительские комитеты, они уже начали, это, скажем так, пытаться воздействовать и повторять вот эти вот резолюции. Ведь фактически вот эта резолюция, которую мы в Госдуме приняли, это в Свердловске в общественной палате состоялась, в Туле в общественной палате состоялась, в администрации. И меня поразило, когда мы туда приглашаем чиновников, пришли представители всех приходов, весь зал, 200 человек не выдерживает, забит, туда пришли чиновники от образования, вплоть до министров, все региональные, и приехали люди из Москвы, специалисты, там Ирина Берсетова, меня позвали, мы выступили перед аудиторией, перед чиновниками, и меня больше всего удивило, там тоже был пилотный регион по внедрению всех этих электронных технологий, ювенальных, и там прям в ходе, так сказать, докладывания, они перечеркали 2/3 своих докладов и стали перед...
Они вдумались, просто
они просто вдумались, мозги. Мы им все это раскрыли, они увидели, и они стали говорить о том, что действительно вот мы должны образовывать детей, защищать полностью подтверждение ваших слов.
Давайте работать, чтобы мозги включались и у чиновников у наших, и у простых людей, чтобы они понимали, что с ними делают, и, так сказать, что им, куда, в какие стороны, ни в коем случае не надо ходить. Спасибо за беседу, мы еще будем встречаться. Спасибо.